кто же стать таким чуваком, который в 20 лет уже делает огромные суммы, покупает себе вот эти квартиры?
Найти какой-то ответ, который, скорее всего, расположен внутри, а именно кто я, что мне подходит, а во что мы с удовольствием играли в детстве.
Поступила параллельно на физмат в Бауманку.
Ого.
И на журфак.
Действительно ли я хочу стать тем, кем я мечтал стать в детстве? Готов ли я заплатить ту цену, которая назначена за этот билет?
Он не смог набрать нужные баллы, или порог высокий, или боишься осуждения, или тебе стыдно, или ты стесняешься каких-то своих увлечений.
Какие свои ценности я хочу воплощать в своей трудовой деятельности? Формула призвания очень простая. Реализация своих ценностей в форме творчества с помощью своих сильных сторон. Ценности плюс сильные стороны.
Привет-привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 19 лет, и вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь». В первом сезоне мы пытаемся отыскать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
И я, Ксюша Демиткина, заместитель главного редактора Forbes, мне 28 лет. Сегодня у нас очень важная тема под названием «Кто я?», «Как найти свое дело и полюбить его?». Сонь, согласись, наверное, это один из самых главных вопросов и важных, которые вообще могут возникнуть у каждого из нас. И с этим вопросом на самом деле связано еще очень много всего. Как понять, что ты действительно любишь свое дело? И вообще, что это такое свое дело, да еще и любимое?
Я сама прошла долгий путь до той профессии, которую сейчас считаю своей. В школе я отлично училась, и из-за этого у меня возникало желание пойти развиваться сразу в нескольких сферах. И я представляла разные варианты своего будущего, как плоды на инжирном дереве из книги Сильвии Плат, где надо определиться до того, как какой-то из плодов перезреет. Поэтому я хотела найти то дело, которое будет совмещать в себе все то, что мне интересно. Я хотела работать с людьми, быть в центре событий, изучать гуманитарные науки, литературу, языки. Так я пришла довольно рано к журналистике, и сейчас ощущаю, что это то, где мне действительно комфортно.
А ты успела что-то попробовать в процессе? Или ты сразу журналистика? Вот, это твой первый выбор, и он тот самый.
Да, я ходила на много кружков, когда я была маленькая. Школа это позволяла, я занималась вокалом, я занималась актерским мастерством, я думала, что пойду развиваться в эти направления дальше, но со временем я поняла, что мне хотелось бы углубиться в более социальную сферу, где я могла бы помогать людям, где я могла бы быть полезна не только в сфере искусства, но и, в принципе, в чем-то, как мне кажется, большим.
На самом деле, слышу много пересечений, я задавала себе похожие вопросы, когда пыталась понять, что ближе мне. У меня вообще со школьных лет хорошо шли два направления. Это физика-математика и русский с литературой. Но тогда я еще не думала, что из этого выбирать. У меня, ну, идут хорошо, но я ими и занимаюсь. Когда пришло время поступать в вуз, я сдала ЕГЭ и по тому, и поступила параллельно на физмат в Бауманку.
Ого.
И на журфак. Да, это частая реакция тех, кто слышит. И на журфак в Вышку. Ну, выбор довольно тяжелый был, потому что тут физмат, Бауманка, один из там самых сильных технических вузов, и журфак Вышки. Как я выбирала, как я мыслила? Я представляла, что, выпустившись из Бауманки, я, наверное, буду сидеть в офисе, считать что-то по формулам, и это будет довольно скучно. А мне хочется общаться с людьми, хочется быть на виду. Потом, значит, на третьем курсе вуза у нас появился предмет «Деловая журналистика». У меня хорошо получалось, мне нравилось, и тут я поняла, что вот оно, моя любовь к цифрам и моя любовь к написанию и к творческому сошлись вот в этом, в деловой журналистике, которой я до сих пор продолжаю заниматься. Кажется, что я смогла совместить вот эти две свои крайности, да, что-то про точные науки и что-то про очень творческое в деловой журналистике.
Спасибо, Ксюш, мне тоже очень откликается твоя история, а в этом подкасте мы хотим услышать и ваши истории, поэтому запустили в Телеграм специальный чат-бот. Присылайте свои рассказы, ссылку на бот мы оставили в описании выпуска. А сегодня послушаем то, что собрали на тему поиска себя.
Это будет интересно и полезно всем, кто сбился с пути, только ищет его или просто хочет узнать больше о себе.
А еще мы пригласили эксперта, которая поможет нам разобраться во всем этом. С нами сегодня Ирина Белецкая, экзистенциальный психотерапевт и карьерный коуч, специалист психологической платформы «Альтер».
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
А еще в этом выпуске поговорим с экспертом, который даст практические советы, как найти свой путь. Обсудим все это с Виталием Алтуховым, сооснователем сервиса профориентации «Профилум», экспертом по карьерной навигации. Он более 15 лет занимается исследованиями рынка труда, разрабатывает методики диагностики потенциала.
Да, добрый день.
Ирина, а расскажите свою историю. Как вы нашли себя? Ваш путь был такой же долгий, такой же насыщенный? Или, может быть, вы сразу определились? Что вы успели попробовать? Как вообще вы поняли, что то дело, которым вы занимаетесь, ваше? И уверены ли вы сейчас в этом?
Сейчас я на 100% уверена в этом. Но этой уверенности мне добавляет именно то, что я занимаюсь этим профессионально. Ну и в первую очередь пробую все на себе. То, что отрабатываю с людьми, чему учу своих коллег. И поэтому я часто себе задаю вопросы, действительно ли то, где я сейчас нахожусь, мне подходит и действительно является моим собственным выбором, и я действительно хочу жить такую жизнь. Это ответ твердо «да» на 100%. Но, скажем так, был период, и он достаточно большой, потому что сейчас мне 58 лет, да, и я не сразу пришла в профессию психолог. Сначала я работала в школе как учитель, начинала после выпуска. Потом была банковская сфера.
Ух ты! Ну,
все знают лихие 90-е, да? То есть такие достаточно резкие развороты. Потом было несколько декретов, у меня четверо детей. Воспитывая, да, так сказать, помогая им развиваться, становиться на ноги, да. Я освоила еще одну профессию, ну, тоже близкую, да. Я работала много лет бухгалтером, это хорошо позволяло мне разделять работу дом, да, семья. И потом очередной поворот, когда я, так сказать, столкнулась со сложностями именно уже в воспитании своих собственных детей. И остро стал вопрос либо продолжить в психологии, начать развиваться, чтобы найти ответ на свои собственные вопросы, или развиваться уже вот как профессиональный бухгалтер, и я выбрала психологию.
Но почему? Как строилась тогда логика?
Я искала ответ на свои вопросы, как бы, да, что мне поможет справиться со своими экзистенциальными вызовами, ну, непосредственно в моей собственной семье. Но тому были глубокие предпосылки. То есть стать психологом я хотела всегда, но когда я закончила школу, учиться психологии можно было только в МГУ, и нужно было сдать экзамены. То есть тут чисто технический вопрос, но довольно сложный. Да? Там была очень сложная математика, также надо было сдать биологию и историю. То есть вот три разнонаправленных, но фундаментальных подготовки, требующие очень серьезного вложения усилий, ну, чтобы эти экзамены вот просто сдать даже, да?
Угу.
И я тогда как-то вот, скажем так, не поверила в себя, и тогда свой выбор я не сделала. Но это было плохо тогда, потому что это было, ну, жаль, да? Но, с другой стороны, я ни разу не пожалела, да, потому что я получила высшее техническое образование, да, это определенным образом прокачало мои мозги, и хоть я ни одного дня не работала потом по профессии, вот уже ребенок был, да, я пошла в школу, но на самом деле это меня многому научило, да, вот, во-первых, этой гибкости, да, умение принимать трудности, и это действительно такие навыки, которые в дальнейшем, ну, вот не раз мне помогали из сложных жизненных ситуаций выбираться и более смело рулить своим каким-то вот таким карьерным кораблем.
Что это вообще такое? Свое место, свое дело, любимое дело? Как вы это для себя чувствуете?
Вы вот очень точно сказали, что там комфортно. Ничто не жмет, не давит, не хочется пересесть, а хочется здесь быть. И вот это, правда, особое чувство, когда тебе, с одной стороны, комфортно, но комфортно может быть много где, но при этом тебе нравится. И возникает вот это вот особое ощущение, как, знаете, вот такой вот дрожь кончиков пальцев, что тебе, правда, вот хочется делать. То есть не то, что ты как-то принужден, хотя может быть трудно, да, но вот это вот такой, знаете, зов, да, то есть ты вот прямо вот хочешь пойти и сделать то, что ты делаешь вот прямо сейчас. Понятно, что это будет не каждый день такое прямо вот ясное, острое чувство, но если ты на это смотришь, просто буквально обращаешь голову в эту сторону и спрашиваешь себя, вот ты все еще хочешь этим заниматься? Ты все еще увлечен? И сам факт обращения, да, он позволяет найти этот ответ и расслышать его внутри себя. И это, конечно, дает опору.
а что делать, если такого дела нет? Вот ты не чувствуешь в себе этого зова, или, в принципе, тебе мало что нравится, тебе нравится сидеть дома, тебе нравится ничего не делать, всегда отдыхать. Как в таком случае найти то, что будет приносить деньги и радость одновременно?
Довольно много встречаю клиентов, и вот в группы, когда веду, довольно много людей, которые, правда, не привыкли искать себя, не привыкли себя находить, и идут, правда, по более простому пути получать удовольствие от жизни, в чем, собственно, нет ничего плохого. Но плохая новость в том, что работать все равно придется, потому что мы взрослые люди, да, у нас есть свои потребности, у нас есть счета, которые нужно оплачивать. Ну и на любые удовольствия, да, нам нужны средства. Так устроен наш мир. И чем раньше мы это поймем и возьмем ответственность на себя в буквальном смысле, что вот это я, правда, должен как-то устроиться в этом мире, чтобы жить так, как мне хочется. И поиск своего дела, ну, скажем так, это самая приятная возможность стать взрослым и жить вот эту, правда, взрослую жизнь. В таком вот именно экзистенциальном смысле, да, что мы не капризничаем, но у нас всегда остается свобода выбрать что-то другое. И вот в этом мы как раз можем найти такую вот хорошую возможность и с удовольствием искать, понимая, что мы ограничены условиями этого мира и своими возможностями, но мы свободны вот в этом поиске. Мы не принуждены к нему. Мы сами выбираем, искать нам или не искать.
Я думаю, мы еще в процессе выпуска поговорим о каких-то специфичных тестах и методиках, которые помогают определиться и проанализировать себя профессионально, а пока послушаем истории, которые мы собрали к этому выпуску. Первый пойдет история 20-летнего Руслана о поиске себя.
Хотел я стать в школе вообще психологом, но не получилось, потому что школу я достаточно плохо окончил и получил только по идее на сварщика, потому что там оценок-то особо не надо, как бы говорили все, дельная работа будет хорошая, там заработок хороший, но тоже не понравилось, так и сварщиком не стал. Работать я успел только на самом деле на складе один день, а потом сразу же после склада я пошел на Валберис, и после того, как я забрал заказ, я спросил у менеджера, типа, чё, как зарабатываете, нормально ли работа или не, да, нет. И сказали, нормально, классно. Ну, я и, получается, спросил контактик и устроился на работу. Сейчас уже работаю год и достаточно напрягает то, что мне скоро уже 20 лет, и видя постоянно в интернете чуваков, которые зарабатывают уже свои 20 лет огромные суммы, вопрос, а как тоже стать таким чуваком, который в 20 лет уже делает огромные суммы, покупает себе вот эти квартиры, да ладно, не такие огромные суммы, но в принципе стоят на ногах очень ровно и зарабатывают, ну реально, ничего не деланием, огромные деньги. Как именно стать таким чуваком, если ты не отучился в Гарварде, и у тебя аттестаты не красные, а просто синий аттестат с тройками? В этом как бы очень интересный вопрос, как пробиться в этот слой людей.
Виталий, как бы вы ответили Руслану на этот его экзистенциальный вопрос?
Ну, сложно. Мне кажется, здесь вопрос все-таки в том, что дает себе такие как бы ожидания, да, которые редко у кого как бы реализуются. И нужно понимать, что желание быстрых успехов, которое вот здесь звучит, очень опасная стратегия, которую можно себе в плане карьеры реализовать. Потому что всегда есть ошибка выжившего. То есть, если действительно такие люди зарабатывают такие деньги, то их достаточно мало. А мы знаем немало историй, когда люди просто делают вид, что они такие деньги зарабатывают, а на самом деле основной заработок — это подобные, да, интересанты, которые просто каким-то образом либо за счет рекламы, да, либо за счет каких-то инфобизнес-курсов, да, там, дают возможность таким же блогерам зарабатывать и делать все такой же вид. Суть потому, что он говорил в начале, мне кажется, тут как раз он совершил ту самую, ну, скажем, ну, назовем это карьерной ошибкой, да, когда он руководствовался в своем выборе, опять же, не тем, что его привлекало изначально, да, а тем, что ему говорили извне, что вот стань этим, будет получаться здесь хорошо. Опять же, вот как не парадоксально не звучит, но сварщик сейчас это очень-очень востребованная специальность, и сварщики даже с условно средним опытом получают в среднем очень хорошие деньги. Это гораздо больше, чем работники Валберис. Но при этом почему-то он по каким-то причинам не хочет, да, пробовать такие навыки свои на рынке труда применить, да, задумывается о карьере, ну, которая, как бы, повторюсь, да, то есть где вероятность успеха очень низкая.
А вот если ты оказываешься в истории, как у Руслана, когда он чувствует в себе зов к определенной профессии, он говорил о том, что хотел стать психологом, но какие-то факторы тебя останавливают. То есть в его случае он не смог набрать нужные баллы, или порог высокий, или боишься осуждения, или тебе стыдно, или ты стесняешься каких-то своих увлечений. Как в таком случае переступить через это? Как в таком случае, если с одной стороны есть ограничения технические, с другой стороны ты сам можешь быть себе врагом в какой-то из ситуаций?
Сонь, вот правда, мы все помещены в этот мир, в котором, правда, есть ограничения. На самом деле, вот эта взрослая позиция, да, это уметь принять данности этого мира. Ну, вот что я, например, в школе там, например, не очень там старался, да, и поэтому мой жизненный старт немножечко отложен. У меня уже есть определенные обязательства, у меня уже есть определенные потребности. Признать, что мне, правда, трудно начинать. Но следующий шаг – действительно ли я хочу стать тем, кем я мечтал стать в детстве, вот психологом? Готов ли я заплатить ту цену, которая, ну, буквально назначена за этот билет? То есть там учиться на вечернем, пересдать это ЕГЭ, да, чтобы поступить и, ну, действительно нормально, да, двигаться. Готов ли я потратить там 5 лет на это образование? И если человек слышит буквально зов своего смысла, ощущает эту связь с ценностями, которые буквально питают вот этот бассейн мотивации, бассейн энергии, он пройдет по этому пути, если не будет фантазировать в отношении того, что это легко. Он рассчитает свои силы, он рассчитает свои ресурсы, он будет сам себя подбадривать, и он это правда сделает. Я в это просто искренне верю, потому что есть такие примеры, ну и в каком-то смысле и вы такие примеры, и я такой пример, да, то есть мы просто взяли и сделали то, что мы хотели, с учетом реальности, а не без учета ее.
Послушаем еще историю Влады, которой 28 лет.
Я стою на рубеже такого кризисного возраста. Есть такой middle age кризис, это кризис 30 лет. Я его прямо сейчас ощущаю и чувствую всей душой, потому что у меня было очень много завышенных ожиданий от жизни. Я думала, что у меня в 30 уже будет дом, квартира, крутая машина. Но даже не это важно, честно. Даже с машиной, квартирой можно чувствовать себя пустым. Я думала, что у меня будет какое-то свое дело, которым я, собственно, зарабатываю деньги, но которым я несу что-то такое глобальное в мир, какой-то смысл, и меняю этот мир к лучшему, меняю жизни людей. Фасад моей жизни неплох. Я работаю на федеральном телеканале продюсером. У меня в подчинении люди. Я сама выстраивала свой карьерный путь. Переехала из маленького города в Москву. Покорила ее. Практически покорила. Ну, классическая история на самом деле. Но, конечно, мне хочется большего. И я чувствую, что во мне огромный потенциал, много энергии. И я использую где-то 20% из 100. Хочется использовать гораздо больше. Значит, что мне не нравится сейчас в моей работе? Отсутствие свободы, потому что это график 5-2, и он меня, честно, загоняет немножечко в угол. Я свободолюбивый человек. И второе, это какой-то потолок, в который ты бьешься. Ты все равно винтик системы. То, что меня успокаивает, у меня есть свое пока небольшое дело. Это мой блог, мой YouTube-канал, который на данный момент имеет там 6 чем-то тысяч подписчиков. Да, может быть, это мало, но я хочу улучшать это, масштабировать. И я вижу отклик людей, я вижу отклик мира. Вот, это меня успокаивает. Но я все еще ищу себя. Я все еще нахожусь в поиске. И все еще, наверное, хочу сменить профессию, деятельность и заниматься чем-то другим.
Ирин, может быть, вам что-то откликнулось? Мы две истории послушали. Может быть, есть что-то, с чем к вам часто приходят клиенты?
Очень часто люди пытаются найти вовне то, что на самом деле там не находится. То есть вот то, что Влада, например, говорит. Несмотря на то, что у меня успешная карьера в системе, плюс у меня свое дело, пусть оно пока небольшое, но ничего себе небольшое, 6 тысяч подписчиков.
Ну, да,
это
да.
Прям очень хороший старт. То есть человек все равно еще мыслит о том, что ему нужно поменять вовне. Но ведь то, что человек все еще не нашел своего места, это же проблема скорее внутри. Мы не можем так сразу сказать, с чем конкретно она связана, но фокус явно как будто бы не там. То есть человек пытается через внешнее, через смену картинки, деятельности, среды найти что-то, какой-то ответ, который, скорее всего, расположен внутри, а именно кто я, что мне подходит, да, каковы мои ценности, каковы мои сильные стороны. И вроде бы Влада, например, даже и говорит об этом, с одной стороны, да. А с другой стороны, нет вот этого вот ощущения, то есть вот этого резонанса с самой собой, что это правда я. И вот это, как знаете, равнобедренный треугольник, ведущим покажу, да, но вы себе представьте, да, когда треугольник никуда не заваливается, да, то есть нет вот какого-то такого левого крена или правого крена, да, вот он равен самому себе. И это же тоже такое вот особое ощущение, что это правда я. Вот тут мое место, да, вот тут мое дело. И здесь, да, это процесс, который запускается изнутри, Возможно, просто человек не смотрел на это с этой точки зрения.
Но на самом деле мне вот откликается история Влады, что отчасти я вижу у знакомых тоже такие истории, что тебе вроде бы все нравится, и все классно, и ты растешь, и все получается, и все супер, но есть что-то, что вот как будто бы, ну там, бизнес хочется свой запустить, и вообще чувствуешь, что ты не реализован, как Влада говорила, что только 20% потенциала реализовано. Что в таком случае делать? Бросать все и пробовать свое дело? Или вот, ну, как в таком случае, если вроде хорошо все идет, ну, и базово нравится, то делать?
Ну,
тогда?
Кстати, да, я тоже ощущаю в себе такие вопросы, и часто, мне кажется, это может быть связано с тем, что мы как будто не всегда можем отличить, что хочется именно нам, а что просто социально одобряемо. То есть мы знаем, что мы там откроем бизнес, какое-то свое дело, нас похвалят, и вроде бы непонятно, чего я хочу. То ли я хочу этой похвалы, то ли я хочу действительно реализовать свой потенциал. Как в таком случае отличить, что тебе интереснее?
Ну, тут, конечно, не боясь показаться навязчивой, я бы рекомендовала работу с психологом. Почему? Именно разложить по полочкам, да, и на основании собственных ощущений отделить, правда, зерна от плевел. Потому что для многих ценность признания действительно важна, и это мощный движущий фактор. Но является ли это ценностью, которая притягивает, или это толкает в спину, как дефицит и нужда? Да, тогда это побуждает нас к каким-то не совсем аутентичным действиям, о которых мы, скорее всего, потом впоследствии пожалеем. То есть это вот про социально одобряемое, да, когда там нет меня, но я получаю то, что привык получать, пятерки, результаты, да, на которые особенно никто не обращает даже и внимания, и которые, главное, не питают меня энергией. Ведь мы же сейчас про энергию, да? Потому что, ну, это все хорошо, да, но если это не приносит вот этих бенефитов, что у меня есть силы и желание жить свою жизнь, то в конечном итоге все не имеет смысла, потому что нам, скорее всего, это все наскучит потом. А годы прошли, и, ну, прям, правда, как Павка Корчагин, да, бывает жаль впустую потраченных лет. Но, конечно же, не впустую, потому что все равно есть опыт.
А если ты понял, что именно тебе нравится и готов начать свое дело, поиск своего дела, как здесь надо, каким надо алгоритмом действия руководствоваться, как найти свое дело? Если ты осознаешь, что вот там мне нравится там управлять людьми, или мне нравится выращивать растения, или мне нравится готовить, как понять, в какой сфере тебе стоит себя реализовать? Как искать работу так, чтобы сошлись и зарплатные ожидания, и твои интересы?
Если тебе важнее заработок, ты можешь выбирать одни типы профессий, или как бы профессии с коротким циклом, но достаточно быстрый. Ну, условно говоря, мы всегда можем рассматривать самоопределение как некоторую такую, знаете, инвестицию, да, то сколько тебе нужно времени потратить на освоение той или иной профессии, чтобы получить такое-то количество денег. Да? Это тоже вполне как бы разумный подход. Если человек определился своими профессиональными интересами, то, конечно, дальше очень важно их, наверное, конкретизировать относительно рынка труда. И в конечном счете все это выводит к тому, чтобы просто конкретизировать, какие есть на данный момент прикладные варианты. То есть, если тебе нравится готовить, то что это могут быть за профессии? Да? Там, повар, кондитер, да? То есть, какие могут быть траектории карьерного роста? Как правило, в любой профессиональной сфере есть два таких глобальных направления. Да? Первое направление, когда есть специализация, такой экспертный рост. Второй вариант, как правило, это такой вот вертикальный карьерный рост, управлять больше процессами там, или технологией, да, нежели чем непосредственно самостоятельно готовить. Уже поняв, что вот есть такие-то варианты, смотреть, а где этому всему нужно научиться. Это школьник, это одна история, да, если это взрослый человек, который меняет профессию, другая история, да, есть варианты с доп. Образования всегда какие-то можно рассмотреть. А дальше, конечно же, уже смотреть на те, полные вакансии, да, хотя, скорее, просто компании, да, которые тебе были бы интересны, близки там по ценностям, да, близки там по своим предложениям, которые они делают, в которых можно было попробовать себя, да. В большом счете всегда важно просто изучать детально свой будущий рынок, и как бы чем больше человек будет кругозор относительно того, как бы, какой вот рынок своего будущего. То есть мы же все, в каком-то смысле, самоопределяясь, имея ту или иную профессию или навыки, да, мы все в каком-то смысле некоторые такие маркетологи сами себя, да, то есть мы должны понимать, ага, в каких компаниях я могу работать, да, сколько много их или мало, да, чем они отличаются, будет мой следующий шаг в карьере, да, об этом тоже очень важно думать всегда, да, то есть не то, что я могу сделать сейчас, какой будет следующий шаг, почему я хочу развиваться, это помогает, кстати, и взрослым и не выгорать, и поддерживать так называемую карьерную форму, да, и понимать, чему нужно учиться, потому что мир меняется очень быстро, такие базовые вещи, вот, по которым стоит подумать, то есть по большому счету, кем работать, да, какие есть варианты развития, где научиться, где дальше трудоустроиться, да, и какой будет мой следующий карьерный шаг, чтобы мне было понятно, куда дальше развиваться.
мне кажется, еще это, по крайней мере, с чем я сталкивалась. Иногда бывает так, что у тебя есть условный синдром там отличника, и ты сначала хорошо учишься, пытаешься все везде успеть, и потом по треку, который ты себе изначально наметил, точно так же пытаешься быть во всем отличником. И у тебя все хорошо получается, ты там достигаешь высот, но в какой-то момент задаешь себе вопрос: а это действительно то, чего я хочу? И ответить себе довольно сложно на него. Вот как отыскать то, что действительно тебе нравится? Тебе вроде нравится, ты все делаешь. Ты вот как привык получать там пятерки в дневник, ты точно так же делаешь все на работе и получаешь пятерки в виде зарплаты, там, должности. Но как понять, что это действительно то, а не то, что ты там хочешь похвалы, например? Как ответить на этот экзистенциальный вопрос?
Знаете, это очень хороший вопрос, потому что на самом деле понять, что нравится, невозможно, потому что можно только почувствовать, что нравится. И это действительно другая плоскость. Мы, правда, привыкли что-то понимать, ну и весь наш путь развития, начиная там с детского сада, школы, вуз, да, оно прям очень сильно прокачивает нашу сферу понимания. Угу. Да, то есть когнитивную, и мы, правда, в этом все хороши. Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но не о том речь. А вот почувствовать, буквально ощутить и эмоционально, и физически, что я на своем месте, да, мне хорошо, что мне нравится то, что я делаю. Это просто навык, которому нужно учиться. Угу. В экзистенциализе, да, это называется резонанс с ценностью. Что такое ценность? Ценность – это то, в присутствии чего наша жизнь ощущается как хорошая.
Угу.
Так говорит наш учитель, наш вдохновитель Альфред Лэнгли, основатель современного экзистенциального анализа. И вот что такое ощущается как хорошее? Когда ты всем своим телом ощущаешь внутри себя движение жизни, тогда, когда ты находишься рядом со своей ценностью, которая, конечно, может проявляться и в работе. Например, кому-то нравятся цифры.
Угу.
И вот человек ровным столбиком в Excel, да, составил какую-то сложную табличку, которая сама считает какие-то, делает выводы, да, но подводит какие-то итоги. И он смотрит на эту красоту и в буквальном смысле кайфует. Я не побоюсь этого слова, хотя вроде как оно не совсем научное, но это состояние не описать по-другому. Вот кайф, понимаете? От этой красоты, как оно все копеечка в копеечку бьется, сошлось.
Красота в Excel, глаз задергался при слове Excel.
В это трудно поверить, но есть люди, которые действительно от этого кайфуют. А кому-то наоборот, да? Человек вышел на сцену, там горящие глаза публики, он вдыхает этот воздух, он вдыхает эти эмоции, щедро делится своими эмоциями. И вот это вот динамика, да, между залом и тобой, и ты стоишь, и рампа, и, так сказать, зал дышит единым духом, для кого-то это ценность, да, и внимание, и творчество в виде перевоплощения, а кто-то напишет картину, да, а кто-то будет особым образом руководить своим коллективом, и это тоже творчество, и там есть разные ценности, которые, правда, делают жизнь разных людей насыщенной, хорошей и, главное, своей. Потому что, ну, у каждого свой уникальный набор ценностей, которые, ну, присущи только нам. Да, они могут повторяться у других.
Но это все довольно звучит, мне кажется, так иррационально. Ну вот, если ты пока не почувствовал вот это на кончиках пальцев, то как тебе понять, ну вот, куда мне двигаться? Я пока не понимаю, как мне быть тогда в таком случае.
Это то, чему можно обучаться. Потому что все принятые когнитивные решения, они действительно хороши, потому что плюсики и минусики, да, подведен итог. Но человек до конца не может положиться на это, потому что что-то внутри не удовлетворено. Есть вот этот вот какой-то компонент, да, вот этот пятый элемент, да, когда мы выстраиваем отношения с чем-то, ну, даже с любимым делом, да, и тогда человек, ну, правда, не может до конца быть уверен, его ли это, пока вот оно не перещелкнуло. С одной стороны, можно сказать, что это рационально, а с другой стороны, ну, наши чувства, они вполне реальны. И они действительно говорят внутри нас. И они действительно могут служить ответом на вопрос, а что же мне нравится? И это легко найти в простых, даже самых бытовых вещах. Да? То есть кто-то предпочитает, например, пить из простого стакана. Да? Для него, например, ценность умеренность. А кому-то нужен обязательно рифленый, да может быть, муранского стекла, да может быть, какой-то еще особый, да изогнутый. И это просто про разные ценности, каждому свое. И вот это вот найти, почувствовать один раз резонанс с ценностью и потом его взять как некий эталон, условную линейку, да, как инструмент, по которому сверяться, заходя в какие-то процессы, сталкиваясь с какими-то профессиями в том числе. И тогда человек может просто понять, что именно ему нравится. Ну и, конечно, как такой вот инструмент, которым я часто пользуюсь, это вспомнить свою биографическую историю, то, во что играли дети в детстве. Можно вот условно разделить на 4 таких вот больших группы. Кто-то там с 3 лет дает всем указания, да, кому что делать, кому куда пойти. Да? В 3 года это выглядит довольно странным, но у человека явно такой талант к управлению другими людьми, к делегированию, да, к какому-то контролю. Кто-то там сказки рассказывал, да, так сказать, вот актриса там сразу с детских лет, там все время на всех утренниках. Ну, очевидно, да, что это человек какой-то вот такой вот скорее творческой направленности, да, умеющий своими яркими эмоциями зажечь других людей. И это не только сцена или медиа. Кто-то с детства что-то все исследовал. Из чего состоит жук? Вам никогда не спрашивают?
Это я.
Из чего состоит дождь? Я до сих пор помню свое недоумение. Из чего состоит там еще что-то, да? То есть вот исследовать вообще можно все что угодно. Начиная от людей, там, заканчивая бизнес-процессами. Вселенная, да, так сказать, биология, да, неисчерпаемая. То есть вот, пожалуйста, по ценностям выбор. И есть 4-я группа людей, да, которым нравится удовлетворять конкретные потребности конкретных людей. Для них тоже полно места в этом мире, да, там начинают учителей, особые учителя, да, администраторы в офисах, ну и, конечно, все виды гостиничных бизнес, да, и вообще услуг для людей. И вот эти 4 группы, если вы себя нашли хотя бы в одной из них, да, уже достаточно для того, чтобы как-то отсечь то, что тебе не подходит, именно по содержанию труда. Да? Угу. И для этого не нужно так много времени. Достаточно того, вспомнить, во что ты играл в детстве. Все равно остается опора на ценности. Какие свои ценности я хочу воплощать в своей трудовой деятельности? Формула призвания, о котором вот говорят многие наши респонденты, очень простая. Реализация своих ценностей в форме творчества, не обязательно искусства, да, а именно творчески, по-своему особо, угу. С помощью своих сильных сторон. Ценности плюс сильные стороны. Вот простая формула.
Ну вот что-то есть, что мы можем порекомендовать слушателям, чтобы понять свои ценности и понять свои сильные стороны, и как-то их сметчить?
Можно. Ну, часто люди используют методику, да, вот раскрытие своих талантов. Очень популярная сейчас такая тема, да, распаковка. Давайте сейчас скажу, чем сильная сторона отличается от опыта. Вот человек родился, у него есть какая-то предрасположенность к какому-то определенному виду деятельности. Если среда школьная и семейная поддерживают развитие этого его свойства, ну, буквально предоставляют ему возможности для того, чтобы это развилось. Что часто, кстати, не работает, потому что у меня даже статья есть, которая называется «До 5 лет меня звали «Заткнись». Буквально про то, да, что с помощью своих сильных сторон, да, дети, ну, очень неудобны родителям. И один из смешных таких вот приемчиков, да, которые рекомендую, вспомните, за что вас ругали в детстве. То есть где вы были неудобны, когда вы в нос родителям там совали свои сильные стороны, да? Ну, например, там кто-то бесконечно там о чем-то спрашивал, кто-то бесконечно давал всем какие-то указания. Ну, неудобно, да, так сказать, родителям. Это можно так вот найти. А дальше уже, когда, так сказать, если ты выбрал профессию по сильным сторонам, ты начинаешь наполнять этот свой природный талант конкретным опытом, который уже в трудовой деятельности действительно превращается в твои сильные стороны и становится основой твоего бренда. Это ответ на вопрос, что я могу хорошо.
Угу.
Ну, если я не вышел на свои сильные стороны, ну, может, так вот не сложилось, да, то люди часто вот промахиваются, да, научились что-то хорошо делать, ну, и нормативно вот так вот стараются. В принципе, это тоже не самый плохой вариант. Но там не будет полета. Оборотная сторона вот этого поиска сильных сторон заключается в том, что многие виды деятельности, ну, достаточно нормативные. Что это означает? То есть там, правда, не требуется вот этого вот креатива, который может позволить сильные стороны. Потому что бизнес-процессы достаточно стандартны. Никому ничего оптимизировать не нужно. Если такой оптимизатор пришел, он, скорее всего, встретит недоумение, да, и ему быстро дадут по рукам. Да? Ну и вот один из примеров, да. То есть, соответственно, не всегда сильные стороны даже востребованы. Мы просто берем и раскладываем деятельность А что человек будет вот делать каждый день? Вот утром он пришел, там, включил компьютер, там, ответил на письма, дальше там, он на каком-то совещании, дальше решает какую-то свою производственную задачу и так далее. Вот что конкретно он делает прямо в мелочах? И смотреть, возникает ли резонанс с этим делом. Понятно, что не может быть вот все абсолютно по мне. Что-то, правда, будет не нравиться. Угу. Но если хотя бы 70 на 30, считайте, то уже бинго.
Окей.
Бинго, да.
Да, да.
Потому что вот, ну, не бывает, что все нравится. Но 50 на 50 тоже довольно хорошо.
Ладно, давайте еще одну историю послушаем Анастасии Панчук, которой 22 года.
Я работаю пиарщиком и являюсь исполнительным директором пиар-агентства Modifiers. Выросла в Тавричанке. Это небольшой поселок за Владивостоком. Там была отличницей, президентом школы, ходила на театральный кружок, танцы, волейбол, работала официанткой в кафе. Очень хотелось быть первой во всем. В школе я мечтала стать преподавателем. Семья поддерживала в выборе. Потом у меня появился молодой человек, который планировал стать военным. Мы казались идеальной партией. В последний момент после сдачи ЕГЭ я передумала и поступила в театральный колледж. Поняла, что творчество мне гораздо ближе, чем педагогика. А через год снова передумала и бросила учебу, потому что не увидела роста в этом направлении. Пошла работать в общепит с планами заработать на переезд в Санкт-Петербург. На это потребовалось около 8 месяцев. После мы с молодым человеком бросили все и уехали. В Санкт-Петербург я пошла работать буквально сразу же. Сменила несколько позиций в общепите от официанта до менеджера. Всего я проработала в сфере общественного питания около 4 лет. После решила, что хочу работать в другой сфере. Чтобы побороть свое смущение в разговорах по телефону, я стала оператором колл-центра. Когда достигла цели, а это произошло спустя месяц, решила работать удаленно и стала бизнес-ассистентом. Моей главной целью было найти себя и профессию, которая понравится. Поэтому я работала с совершенно разными людьми. От продюсера онлайн-курсов до предпринимателя, координирующего сантехников в Сочи. Тогда мне очень понравилась работа в пиар-агентстве, потому что это был самый сложный клиент. Каждую планерку я гуглила термины, которые произносили коллеги, и просила их объяснять мне самые глупые вещи. Спустя пару месяцев я решила остаться только в пиар-агентстве и уже третий год работаю здесь. Только теперь на позиции исполняющего директора, совмещающего обязанности проектного менеджера. Мне нравится управлять проектами и сотрудниками, принимать нестандартные решения, договариваться с журналистами и клиентами. И кажется, это правда то, что я искала всю жизнь.
Соня, видела тебя, откликалась, да?
Да! На самом деле, да, и то, что мы уже успели обсудить, когда много увлечений и много желаний себя в них реализовать, получается, что не сразу можно понять, что из этого действительно твое.
То есть кому-то, правда, для того, чтобы пройти вот этот вот путь, да, понадобится несколько лет, а нашей героине, да, так сказать, для принятия какого-то важного разворота, да, я так понимаю, понадобилось несколько месяцев. Да, то есть вот попробовать то сё, да, ну и, конечно, восхищает вот это вот упорство, да, когда человек видел, что чего-то ему не хватает, ну, например, навыков общения с людьми, да, и вот он с упорством достойного прям такого вот прям самой высокой оценки похвалы идет преодолевать себя, выбирая самую мучительную работу этого специалистского центра. Ну вот прям, правда, да. То здесь прям чувствуется такая вот внутренняя сила, с которой человек просто вот идет и для нее так вот описывает легко, естественно. Но я представляю, сколько за этим стоит, вот, правда, реального труда. Да, вот, ну, не сказать ломки, да, но прям тяжело было человеку. Вот. Но это не воспринимается как сложное, потому что это ее путь, и это вот естественно, да, и вот эта вот легкость, которой она, видимо, порхает, но на самом деле не стоит обольщаться. Это все не так просто, да.
А вот тут у Анастасии была такая история с тем, что она каждое дело, за которое бралась, кроме колл-центра, считала своим призванием. Она считала, что она станет актрисой, потом внезапно она осознала, что нет. Может ли быть такое, что твое любимое дело жизни тебе надоедает, хочется его поменять, или это значит, что просто дело было не то? Как здесь определиться?
Вот знаете, очень часто бывает, что мы, занимаясь любимым делом, выгораем. И на самом деле выгореть может, правда, только тот, кто любит свою работу. Почему? Потому что вот мы начинаем уделять этому все больше и больше времени, и в конце концов забываем про себя, да, и оказываемся в ловушке, когда не дело для нас, а мы для дела.
Оказываемся ночью посреди кухни, когда через час дедлайн.
Да, именно так. И тогда человек в смысле, где я, что я, да, почему я здесь оказался. Но действительно может человек выгореть, почему? За слишком высокой нагрузки, из-за высокого потока информации, высокой плотности событий, он просто не будет успевать наслаждаться самим процессом. Вот это прямо очень часто встречается, да, когда люди забывают, что жизнь – это процесс, и в том числе работа – это тоже процесс, и никто за нас наслаждаться не будет. И тогда это, правда, может наскучить и надоесть. Почему? Он просто не обращает внимания на то, что он делает. Просто автоматизм включается, дело по-прежнему твое, но ты от него как бы немножко отвернулся. Можно повернуться назад, опять научиться распробовать.
А что делать, если ты ограничен тем, что тебе зарабатывать быстрее нужно? Вот ты выпускник, и у тебя нет времени вот знать, что выбирать, что мне нравится, анализировать. А нужно вот... И Анастасия про это же рассказывала, что я пошла в общепит, чтобы подзаработать. Что делать в таком случае? Идти куда-то подзаработать, что, возможно, тебе не очень нравится, и за это время там найти какое-то свое призвание в другой сфере и туда перейти? Или что? Как быть в таком случае, когда заработок стоит на первом месте?
Это часто так бывает, да, потому что мы, правда, все люди, и нам надо оплачивать наши счета. Но главное не забывать, что все временное часто становится постоянным и, правда, затягивает. Чем больше твои потребности возрастают, тем сложнее тебе будет вернуться и начать в буквальном смысле с нуля в какой-то новой профессии, да, то есть снова сесть за парту. Если ты, вкусив вот этой вот жизни, да, так сказать, обеспеченного человека, да, у которого действительно есть деньги, если ты забудешь о том, что, ну, работать с руками, ну, в частности, вот работа в общепите, да, это все-таки работа руками, да, если ты к ней не предназначен, да, то потом все равно тебе это вот наскучит, да, и никакие деньги не будут компенсировать то, что ты занимаешься не тем, чем тебе нравится. Просто работа ради денег – это тоже вариант, да, если у тебя остается время для себя. То есть вот ты в 6 часов закончил, да, и у тебя весь вечер впереди, чтобы вести блог, там, встречаться с друзьями, заниматься спортом или еще чем-то, что тебе нравится, писать книги, в конце концов. Но если ты работаешь ради денег, и работа занимает все твое время, то тогда вопрос вообще, а зачем ты живешь? Который вот трудно себе задать, потому что ответ может быть не очень приятный.
Если твое любимое дело присутствует в твоей жизни только в статусе хобби, то есть это не твоя основная работа, но какое-то время в день ты можешь ей уделять. Насколько такой расклад событий актуален, насколько он может вот восполнить этот пробел внутри и обеспечить счастливую жизнь?
Вполне может, и я знаю таких специалистов, которых буквально вот встреча с психологом, ну, в частности, со мной, да, буквально освободила из плена иллюзии о том, что в работе обязательно проживать все сильные стороны и все ценности. Это, правда, не всегда так. Мы, правда, обусловлены, да, и нам действительно нужно работать. Иногда просто работа ради денег с возможностью посвящать время своему хобби, которое не обязательно должно быть монетизировано, потому что некоторые хобби вообще нельзя монетизировать. Но сколько ты продашь браслетиков там из бисера?
Я могу много продать.
И это в целом хорошо, да, но действительно ли вы хотите стать вот этим вот? То есть могу еще не значит хочу и мне соответствует. То есть это вот, а нам надо правда, чтобы сошлись вот эти четыре фактора. Могу, мне нравится, мне соответствует. И главное, в мире есть востребованность на такую вот услугу, на такой вид деятельности. Да? То есть обязательно вот эти четыре фактора должны сойтись в одной точке. И не стоит себя перегружать. Если так получилось, что вы работаете ради денег, и у вас остается время на себя и на свое хобби, или вы развиваетесь в какой-то другой сфере, да, то есть много способов себя реализовать. Если вы не нагружаете себя, что любая ваша деятельность обязательно должна приносить вам доход, то можно жить очень красиво, спокойно и комфортно, да, уделяя часть времени работе ради денег и проводя остальную жизнь так, как вам хочется по-настоящему. Потому что монетизировать хобби, как мы уже с вами говорили, да, вовсе непростая задача. Есть действительно момент, когда человек вот свято верит, что это призвание, да, то есть, глядя поверхностным взглядом, начинает углубляться, ничего не распробовал. Да, то есть начал пробовать снова и снова, и ничего не откликается. Ну, это был ошибочный выбор. Да, уметь вовремя переобуться, признать, что это был ошибочный выбор, и начать пробовать новое, да, это особый талант. Он, правда, есть не у всех. И если у тебя нет вот этого таланта быстро переключаться, да, и, ну, не увязать, да, то тогда ты, правда, вот имеешь шанс попробовать, и потом вот методом перебор, правда, найти свое, соотносясь и с биографическим опытом, да, и с тем, что нравится сейчас. И вот уделить внимание действительно профессии, которая, ну, вот будет, правда, вот радовать тебя долго. Да, и какие-нибудь тоже, возможно, конечно, перемещения. Но вот это вот... То есть для разного слушателя, да, для человека с разными возможностями, сильными сторонами обеспеченными, у нас будут все-таки вот разные рекомендации.
Ну что, я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Сонь, может быть, что-то для тебя по итогам выпуска открылось, и ты для себя что-то новое вот вынесла.
Да, я думаю, мы на очень вдохновляющей ноте заканчиваем. В принципе, я чувствую, что мне стало понятнее, что я хочу делать, и не только касаемо профессии, а в плане, в принципе, устройства своей жизни, когда ты можешь часть времени посвящать работе, часть времени хобби. На самом деле, если у тебя есть понимание того, что тебе действительно нравится, ты не пропадешь, ты всегда найдешь то, чему тебе посвящать время.
Да, очень классный совет. Мне захотелось после выпуска прям сесть, вспомнить, что мне нравилось в детстве,
да,
записать. Это
за что меня ругали.
В общем, пища для размышлений есть.
Да,
точно. Надеюсь, и у наших слушателей пища для размышлений появилась. Ну, а мы будем заканчивать.
Спасибо. Это был экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!
Пока!